Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Ливанский премьер призвал Хезболлах освободить двух захваченных израильских солдат. Около 400 человек стали жертвами цунами на острове Ява. Более 60 человек погибли при терактах и столкновениях в Ираке. Ливанский премьер-министр Фуад Синьора осудил израильскую операцию против Ливана, а также призвал базирующуюся на юге страны группировку Хезболлах освободить двух захваченных ею израильских солдат. В результате израильских ударов во вторник на юге Ливана погибли 11 человек. В пригороде Бейрута при бомбардировке казарм были убиты 9 ливанских солдат. Израильские города вновь подверглись ракетным обстрелам боевиков Хезболлах. Один человек погиб и несколько были ранены в городе Нахария. При обстреле порта и вокзала в Хайфе никто не пострадал. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни встретилась в Иерусалиме с делегацией ООН. Вот что она заявила по окончании переговоров.
Израиль и международное сообщество стоят перед лицом общей угрозы, которую представляет собой ось Хезболлах, Хамас, Сирия и Иран. Израиль и международное сообщество имеют, по сути дела, одну цель – покончить с контролем Хезболлах над жизнями ливанцев и израильтян и предотвратить дальнейшие угрозы миру и безопасности в регионе.
Говорила израильский министр иностранных дел. Из Ливана эвакуируются иностранные граждане. ООН выводит из Бейрута вспомогательный персонал своих миссий. Россия начала эвакуацию своих граждан. 270 человек уже прибыли в аэропорт в сирийском городе Латакия. Еще около 1000 россиян и граждан СНГ планируется вывести из Ливана в среду. О трудностях операции рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Часть наших граждан охватить этой операцией невозможно, поскольку они на юге Ливана проживают и оказались отрезанными от столицы Бейрута и какой-либо надежной связи, и тем более сообщения транспортного, найти пока не удалось. Работаем над всеми этими вопросами в тесном сотрудничестве с МЧС.
Говорил Сергей Лавров. В результате цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек. Свыше 130 человек числятся пропавшими без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Солдаты и добровольцы разбирают развалины на прибрежной полосе длиной 200 километров. Цунами высотой до 4 метров было вызвано землетрясением в Индийском океане. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. В городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником у шиитской мечети. 9 иракцев, в том числе 6 полицейских, погибли при взрыве бомбы в городе Хавиджа. В Басре 5 повстанцев так называемой армии Махди были убиты в столкновениях с британскими войсками. 2 иракских солдата погибли при вооруженном нападении на блокпост под городом Эль-Махмудия. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Участники акции, около 60 человек, удерживали весь день внешнего управляющего предприятием Юрия Тарасова. После вмешательства прокуратуры Тарасов был освобожден, сообщает Интерфакс. С рабочими ведутся переговоры. В конце 2005 года на заводе было введено внешнее управление. Задолженность кредиторам составляет около 200 миллионов рублей. Парламент Грузии во вторник одобрил проект постановления о выводе российских миротворцев из зон грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кобаладзе.
В постановлении дается резко негативная оценка миротворческой операции, осуществленной с участием российского контингента. Грузинские парламентарии вновь обвинили Россию в поддержке сепаратизма и попытке аннексии грузинской территории под прикрытием миротворческих сил. Постановлением парламент поручил исполнительной власти, во-первых, предпринять все необходимые меры для прекращения миротворческой операции с участием России и скорейшего вывода российского контингента, во-вторых, начать процедуры для пересмотра формата миротворческой операции и ввода в конфликтные зоны международных полицейских сил, оппозиционные партии, хотя и согласны с необходимостью вывода российских миротворцев, не принимали участие в подготовке постановления и в самом заседании, поскольку, судя по заявлению их лидеров, не верят в решимость исполнительной власти действительно делом, а не только словом, добиваться вывода российских миротворцев. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Таким образом, высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Югандснефтегаз» было, как считает ЮКОС, незаконно продано «Роснефти». Парламент Литвы утвердил программу и состав нового правительства, сформированного левоцентристскими партиями, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
13 министерских портфелей разделили между собой 4 левоцентристские партии. Самое значительное влияние, как и было раньше, осталось у социал-демократов, в том числе постпремьера. Им стал Гедиминас Киркилас, соратник ушедшего на пенсию Альгирдаса Бразаускаса. Утверждение программы и состава нового правительства прошли, что называется, со скрипом. За 59 против 49 голосов депутатов. Критика недовольных как слева, так и справа состояла главным образом в упреке, что и программа-то по сути старая, и новых лиц среди министров мало. Так или иначе, новому кабинету, который называет себя правительством доверия, предстоит решить сложные и во многом запущенные проблемы. Это значительное социальное расслоение общества, недоверие к государственной политической системе, неравномерная доступность услуг здравоохранения, малоэффективная борьба с коррупцией и ухудшающееся демографическое положение в Литве. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Европейская комиссия предложила принять закон, который обяжет авиакомпании указывать в рекламе реальную стоимость билетов на самолеты с учетом всех налогов и пошлин. Законопроект должны утвердить все 25 стран ЕС. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня парламент Грузии единогласно проголосовал за вывод российских миротворцев из зон Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Ситуацию обсуждаем с Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Добрый вечер, Александр Лаварсабович.
Добрый вечер.
Стал ли для вас неожиданностью сегодняшний вердикт грузинского парламента?
Пожалуй, нет. Я мог бы об этом сказать двояко, что ли, на этот вопрос ответить. С одной стороны, этот вердикт в точности совпадает с тем, что года полтора назад я писал в газете «Русский курьер» о том, что ситуация не только заморожена, она как-то забетонирована, и никакого движения к разрешению конфликта не происходит. И мы все время говорим «миротворцы», «миротворцы», вину, как бы, так сказать, какую-то в их адрес обозначаем, тогда как речь идет о политических решениях. Вот те солдаты, те воины, которые там находятся, они выполняют свою работу, свой воинский, так сказать, долг, свой миротворческий, точнее, долг. Решения-то принимаются не ими. Поэтому, что касается решения грузинского парламента, то вот оно совпало с высказанным мною, стало быть, полтора года назад. В этом смысле оно мною, ну, принято, приветствуется, что ли. Может быть, оно даже несколько неожиданно было для меня, поскольку долго не было какой-то определенности в этом смысле. С грузинской стороны были нервные заявления и так далее. Наконец, есть решение.
Спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе так оценила сегодня роль российских миротворцев.
Российские — это уже не миротворцы, а они оккупировали эту территорию, и они собираются там, в общем, защищать свои интересы.
Как бы вы оценили вот ту роль, которую за эти 15 лет сыграли миротворческие силы?
Вы знаете, конечно, нужно сказать и нужно с благодарностью признать, что горячий конфликт был погашен, был остановлен, и в этом смысле и заслуга миротворцев чрезвычайно значительно и положительно. Но речь идет о том, что эти конфликты нуждаются в своем разрешении. Речь идет о том, что в зоны конфликта должны вернуться беженцы, вынужденные когда-то оттуда уйти, беженцы, которых бывшие в Тбилиси в эти годы люди видели, во что превратилась гостиница «Иверия» и все другие гостиницы, во что превратились санатории в Цхалтуба, в Боржоми и так далее, и так далее. Я вот что хотел бы, чтобы русским радиослушателям, и не только русским, была бы понятна эта ситуация, смоделировать, что ли, скажем вот так, эту коллизию, эту ситуацию на Россию. То есть в Грузии сепаратизмом был охвачен не крошечный район где-то высоко в горах, а почти пятая часть территории занимает двумя этими сепаратистскими очагами. Оттуда изгнано до 10% населения. Если мы это спроецируем на Россию, мы увидим, что в стране 15 миллионов бездомных людей, причем в стране, где рухнула промышленность, производство и так далее, и нечем занять этих людей, нет работы для них. Их негде расселить. Действительно, только самые настырные и многодетные, скажем, да, были все-таки обеспечены каким-то пристанищем в тех же санаториях, в гостиницах и прочее. И вот ситуацию такого рода в течение 15 лет даже трудно себе вообразить. Наверное, вы меня моложе, и, наверное, и вы все-таки помните эти анекдоты о богатых грузинах, когда-то рассказывались. Забавная история. Так воспринималась Грузия, так сказать, как богатая страна. Она обнищала. Уровень экономический жизни чрезвычайно низкий. Это при этом, значит, одним из непременных условий для положительного разрешения этих конфликтов является экономическая привлекательность Грузии для тех же осетин в Южной Осетии живущих и абхазцев. Но когда из национального государственного организма изъяты вот эти две большие, в общем-то, по масштабам Грузии территории, он не может нормально функционировать этот ни в промышленном, ни в экономическом, ни в прочем смысле, да? Значит, получается замкнутый круг. Не решив этих конфликтных ситуаций, невозможно возродить, стать экономически привлекательной. Не имея экономической привлекательности, на что ты рассчитываешь, как бы приглашая и предлагая замириться и вернуться, так сказать, к общему дому, к общей жизни. Вот такая коллизия, которую, конечно, усугубляет. И усугубляла, и усугубляет все-таки то, что Россия чрезвычайно четко выраженный сторонник сепаратистов и в той, и другой зоне. На мой взгляд, я думаю, что я не теряю объективности, говоря это, нейтральность России – это камуфляж, в общем-то. И всегда есть возможности и доводы подать это как нейтральную, так сказать, миротворческую акцию, тогда как любому маломальски объективному человеку совершенно ясно, что однозначно проабхазскую и проосетинскую позицию занимает Россия. Ну вот такая вот ситуация, надо ее как-то решать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Александр Ибанаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Обсуждаем сегодняшний вердикт парламента Грузии, единогласно проголосовавшего за вывод российских миротворцев из зон абхазского и юго-осетинского конфликтов. Тележурналист, обозреватель первого телеканала Михаил Леонтьев напомнил о прежней ситуации в непризнанных автономиях.
Там же был кошмар до где-то лета 92-го года. Но после этого же там же было тихо. Тихо во всех смыслах. Люди торговали, люди жили вместе. Никто никуда не стрелял, никто никого не блокировал, никто не перекрывал дороги. Никто не кричал, что миротворцы кого-то куда-то зачем-то провоцируют. Там стало не тихо, когда появился Саакашвили и начал решать свои задачи. Он, безусловно, не рассчитывает либо там, я не знаю, истребить всех осетин, либо заставить их строем принять грузинское подданство. Он понимает, что это невозможно, и Осетия ему не нужна. Так же, как Шеварднадзе не нужна была Абхазия. Ему нужна была провокация с целью консолидации власти.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово нашему гостю Александру Ибанаидзе, главному редактору журнала «Дружба народов».
Вы знаете, анализ Леонтьева, он чрезвычайно предвзят, и вывод очень тенденциозен. Ну, что значит Саакашвили не нужна Осетия, а нужно что-то для себя, так же, как и Шеварднадзе не нужна Абхазия. В общем-то, двум президентам нужна их страна в целости, в территориальной целостности, которую, кстати, постоянно подчеркивает признание территориальной целостности руководства России. Это, правда, немного иногда напоминает дымовую завесу, так сказать, словес такую создаваемую. Но, тем не менее, официально, на всех уровнях и так далее, Россия тоже не ставит под вопрос территориальную целостность. И ни Шеварднадзе, ни Саакашвили для себя или для каких-то провокационных действий не нужна ни та, ни другая страна. Я только что коснулся этого вопроса. Национальный государственный организм не может полнокровно и полноценно функционировать, имея два гангренозных воспаления, так сказать, через которые ни транспорт не проходит, нет никаких экономических связей и так далее. Если имеется в виду, торговали, он говорит, там где-то стояли на рынке у дороги, вышедшие продать черешню, так сказать, какие-то женщины, это не есть экономическая жизнь страны в нормальном ее виде. Экономической жизнью и проявлением ее был когда-то вот тот самый туннель, прорубленный через Большой Кавказ, который вдруг обернулся для Грузии большой бедой. Дело в том, что об этом когда-то замечательно сказал крупнейший осетинский ученый Васу Абаев. Есть естественная граница Грузии, это северный, это Большой Кавказ, северная граница Грузии. И это против Божьего промысла, я бы сказал, так сказать, выступать, вот нарушая так естественным образом возникшую границу. И скажу и какие-то свои впечатления человеческие. Вы знаете, как жила Грузия, как жили грузины и осетины, так сказать, много десятилетий, столетий. У меня в моем архиве есть письмо читателя. Он жил в Грузии, а письмо я получил из Казахстана. Уже много лет, как он переехал в Казахстан. И он пишет мне, просит меня прислать мои книги на грузинском языке для утоления ностальгии. То есть из письма, он мне об этом и подробно в письме пишет, так ему дороги те годы, так много связано, значит, с воспоминаниями молодости, юности, прожитыми в Грузии и в грузинской среде, кстати, вот что интересно. То есть никакого ущемления или какого-либо, так сказать, этого и в помине не было. У меня масса очень дорогих для меня людей и друзей, и крупный ученый Нафи Джусойты, очень для меня дорогой человек по недолгим нашим когда-то встречам и контактам, и одноклассник Володя Плиев, и по университету Нокзар Цховребов, ныне доктор наук. Это все очень естественная и органичная близость. И сказать как-то пугают всех, это действительно очень характерный эпизод. Мы были ему недавно свидетели. Если вы помните, несколько дней назад прошла информация, поступила информация, ее комментировали все, вплоть до министра обороны, о том, что готовится какая-то провокация в Грузии, вот примерно к саммиту приуроченная. И когда ссылка была совершенно немыслимая, было сказано, что это по телефону доверия кто-то позвонил в ФСБ. Сперва это ФСБ распространяет, значит, по телевизионным каналам и радиоканалам, а затем еще и комментирует министр обороны. Звонок какого-то человека, позвонившего, то есть вместо того, чтобы серьезно заняться, может быть, так сказать, это иногда это может быть свидетельством какого-то факта, но ФСБ сперва должно провести очень большую работу, чтобы проявить прояснить, что за этим стоит. А вот так вот сообщать, неужели никто из профессионалов не понял, как это нелепо, как это странно, и как это работает просто на нагнетение обстановки? Я и по своим впечатлениям последних лет, уже вот этих тяжелых, конфликтных встречах с осетинами и на Северном Кавказе, в Северной Осетии, и где-то по дороге меня подвозил паренек из Владикавказа, в Тбилиси осетин шофер, я вижу, что ситуация в народной, массовой среде совершенно по-другому и видна, и воспринимается, и оценивается. А вот пресса и какой-то круг людей, их иногда почему-то называют национальными элитами, я уж не знаю, чем они заслужили такое элитное прозвище, вот они что-то такое вот пытаются раскочегарить из... Я еще раз подчеркну, на мой взгляд, ситуация может развиваться в очень доброжелательном и правильном русле, естественно, все-таки под контролем каких-то сил, уполномоченных специально, возможно, и провокации, и несдержанные люди, или болезненные, или, и так далее, все это возможно, но, в принципе, по-моему, за эти 15 лет не только раскалилось какое-то враждебное чувство, а все больше и больше есть осознание, что надо решать ситуацию по-человечески и по-дружески.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Тбилиси боится Косово, а не Москвы. Как только в Косово будет признана официальная независимость края, так появится прецедент у Осетии и Абхазии признать, провести референдумы и получить собственную независимость. Именно поэтому Тбилиси пытается решить проблему своих непризнанных республик до Нового года. К Новому году Косово будет независимым. Через некоторое время эти две республики также будут независимы. Хочется сказать Грузии, что Грузия попрощается с этими территориями. Русские миротворцы не уйдут. А прецедент Косово создаст условия для выхода, официального выхода этих двух республик из состава Грузии.
Ну, что сказать. Во-первых, о Косове вопрос далеко не решен, и мы знаем, как твердо заявлено сербами, так сказать, о решении территориального вопроса в Косове. Во-вторых, что касается референдумов, то какая международная организация, какие структуры могут признать референдум на территории, откуда изгнано больше половины населения, так сказать. Это любопытное решение проблем, выгонять до 70-65-70% населения и с оставшимися проводить референдумы. Так можно далеко зайти, конечно. Так что эти параллели, по-моему, нашего радиослушателя не совсем точны, точнее, совсем не точны. Еще раз говорю, что, конечно, я... в какой-то мере имею информацию, скажем, не столько от госструктуры или руководства страны. В последние годы как раз у меня там нет ни знакомых, ни близких мне людей. Но общее настроение масс, я бы сказал. У меня есть очень информированный человек, замечательный автор моего журнала Эльвира Горюхина. Это очень... тонкий, точный наблюдатель. Она педагог по профессии, детская психология ее и конкретная специализация. Замечательно умный, зоркий человек. Она бывает во всех этих местах, при этом очень смелая женщина. И вот ее рассказы о том, как в массовой, так сказать, в среде, где-то, ну, в народе, скажем, вот просто, да, как интересно и глубоко как-то осмысляется этот прожитый период, и какими-то удивительно трогательными человечными жестами ищутся, протаптываются, протачиваются, проториваются какие-то друг другу навстречу тропки. Вот на это надо полагаться и в этом направлении работать, а не возбуждать сообщениями по телефону доверия полученным, так сказать.
Профессор Андроник Мигранян, член общественной палаты, уточняет условия присутствия российских миротворцев.
Решение о вводе миротворцев было принято на саммите глав государств СНГ, и поэтому в одностороннем порядке решение грузинского парламента не обязательно для выполнения. Подобной позиции придерживается и южно-осетинская сторона, так что, в принципе, ничего автоматического из этого не вытекает. Просто нагнетание напряженности в отношениях Москвы-Тбилиси.
Удивительно. Вы знаете, действительно я удивляюсь, как люди настаивают на том, что ситуация патовая, должна быть патовая, не должна решаться. И то есть психологически Грузию, грузин готовят к тому, что ну, через 100 лет этого пата, наконец-то те поколения, значит, пятые от нынешнего года, ну, уже и забудут, и примирятся, тогда как все-таки на самом деле этого не произойдет. Еще раз сошлюсь на великого Васу Абаева, который так и пишет, что никогда Грузия не признает и не примирится с таким расчленением своей территории.
Слушаем вопрос от москвича Эмиля Викторовича. Погромче. Слушаем Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот говорят, что да, вот миротворцы как бы российские не уйдут из Грузии. Но вот интересно, сколько России обходится каждый день присутствие этих миротворческих сил? Это ж, наверное, не в копеечку влетает, а в миллионы, я думаю. Ну и вот как бы парламент Грузии решил, чтобы они как бы ушли по-хорошему, как бы все. Но вот говорят, если они уйдут, разговоры такие есть в Кремле, то значит там может начаться опять военный конфликт. Ну а если останутся, тоже может начаться военный конфликт. Как-то такая ситуация получается, что как вот в футболе есть судья, который бегает по полю, да, и обязательно кому-нибудь как бы подсуживает. И вот как бы если Россия на стороне осетинов и абхазов, то как бы выходит на стороне сепаратистов, но это же как-то немножко, ну, как сказать, это уже явный конфликт, как бы.
Вы знаете, я согласен с тем, что говорил радиослушатель. Еще раз хочу вернуться, ну, может быть, к главному, к основному. Как-то надо вычленить приоритет ситуации и об этом подумать. Вот то, что, о чем уже было сказано. Если посмотреть с геополитической точки зрения вот на эту ситуацию, что России важно? Для России очень важно, чтобы на южных рубежах у нее был надежный союзник, причем крепкое, экономически крепкое государство, которое не выталкивает миграцию экономическую, а как-то нормально, так сказать, функционирует и экономически тоже. При этом обеспечивает, гарантирует безопасность южных рубежей и так далее, и так далее. Причем тот союзник, которым Грузия исторически всегда была для России. И вот такие односторонние, все-таки тенденциозные, так назовем их, действия России лишают даже пророссийски настроенных политиков, граждан, просто жителей Грузии каких-то весомых аргументов, да, когда мы отстаиваем, мы, я говорю тут мы, потому что и я в их числе, конечно, пытаюсь объяснить русскую позицию и так далее, есть, совершаются какие-то действия, которые нас лишают аргументов. Я думаю, что надо поспокойнее, повзвешеннее вообще к этой ситуации, не без этого нагнетения постоянного и информационного, и всяческого. Мне понравилось то, что заявлено было сразу, что Саакашвили не примет решение, не поговорив с президентом Путиным, не обсудив эту ситуацию. То есть он решение парламента не превратит, ну, уже в окончательное, что ли, да, видимо, так надо это понимать. И я думаю, что переход на рельсы какого-то разумного, спокойного, так сказать, развития этих ситуаций, он гораздо продуктивнее, чем вот это толчение воды в ступе. Между прочим, иногда достаточно трагичные. Я имею в виду, что действительно там и миротворцы иногда гибнут, а в Гальском районе, так по последним сведениям, вообще за эти годы больше 1000 человек народу было убито. Грузин, я имею в виду.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Значит, у меня просто такое сообщение. Я дважды бывал в Грузии. Значит, один раз был в Южной Осетии в 57-м году, там есть санаторий Джава.
Да-да-да,
и вот когда приходилось встречаться с местными ребятами, ребята говорили, если русские уйдут из Южной Осетии, грузины нас вырежут, начнут уничтожать. Затем я уже когда побывал в Сухуми в 77-м году, я сам задавал этот вопрос, когда посещал обезьяний заповедник там и так далее. Там тоже было общее такое мнение, что если уйдут русские, грузины нас будут резать.
ну, не знаю, такой-то кровожадный радиослушатель, столько наслышался кровожадных каких-то странных речей, которые я за всю свою жизнь в Грузии не слышал, ей-богу, так что я это не комментирую.
При советской власти ведь не было?
Да не было, какие там были, о каком уходе русских там шла речь в 56-м году или в 57-м, не знаю.
Напомню, что у нас в студии писатель Александр Бенаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Обсуждаем сегодняшнее решение парламента Грузии о выводе российских миротворцев из зоны Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Ливанский премьер-министр Фуад Синьора осудил израильскую операцию против Ливана, а также призвал базирующуюся на юге страны группировку Хезболлах освободить двух захваченных ею израильских солдат. В результате израильских ударов во вторник на юге Ливана погибли 11 человек. В пригороде Бейрута при бомбардировке казарм были убиты 9 ливанских солдат. Израильские города вновь подверглись ракетным обстрелам боевиков Хезболлах. Один человек погиб и несколько были ранены в городе Нахария. В результате цунами на индонезийском острове Ява, по последним данным, погибли около 400 человек, свыше 130 частицы пропавшими без вести. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. В Ираке в результате терактов и столкновений во вторник погибли свыше 60 человек. Только в городе Куфа 43 человека стали жертвами взрыва, совершенного смертником у шиитской мечети. Трое военнослужащих пострадали при взрыве мины в Ачхой-Мартановском районе Чечни. В Воронеже рабочие местного экскаваторного завода объявили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что примет окончательное решение относительно пребывания российских миротворцев в Абхазии и Южной Осетии после консультации с президентом России Владимиром Путиным. Верховная Рада Украины утвердила состав всех 26 парламентских комитетов. Ценные бумаги компании «Роснефть» будут допущены на лондонскую фондовую биржу. Высокий суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги. Европейская комиссия предложила принять закон, который обяжет авиакомпании указывать в рекламе реальную стоимость билетов на самолеты с учетом всех налогов, пошлин и дополнительных выплат. На юге Афганистана в провинции Гильмянд силы коалиции готовят операцию, чтобы вернуть под свой контроль два района, захваченные в воскресенье боевиками. Иранский адвокат-правозащитник Абдул-Фатах Салтани приговорен к 5 годам тюрьмы по обвинению в разглашении секретной информации.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что решение парламента Грузии, единогласно проголосовавшего за вывод российских миротворцев из зоны Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов, обсуждаем с Александром Эбанаидзе, главным редактором журнала «Дружба народов». Депутат Андрей Савельев, заместитель главы Думского комитета по делам СНГ, опасается дестабилизации обстановки в регионе.
Мы живем в ситуации, когда может произойти кровопролитие в любой момент. И заявления, которые то и дело поступают со стороны Грузии, они как бы снимают ответственность с грузинской стороны и перекладывают ее на российскую. Мол, Грузия предупреждает, что может что-то произойти, а Россия должна это наматывать на ус и принимать какие-то решения. На самом деле грузинская власть в полной мере не контролирует даже ту территорию, которая осталась без двух автономий. И действительно существуют такие очаги нестабильности, как самостийные политические и полувоенные деятели, которые всегда могут развязать либо какую-нибудь провокацию на осетинской границе, либо устроить перестрелку на абхазской границе.
Ну, что сказать, предположить, что возможны провокации, это можно, наверное, предположить, но для того и предусмотрены новыми решениями и предложениями создания полицейских сил и каких-то наблюдательных и так далее. На самом деле, очень важно то, о чем сказал депутат, что Грузия не контролирует всю свою территорию. Это чрезвычайно важный момент, и когда закрывается еще и переезд в Ларсе, граница, а остается только единственный путь через Рокский туннель, который, как известно, контролируется осетинской стороной, да, это вообще уже превращает, это демонстрирует. Вот совершенно непонятно, вы знаете, мне действительно совершенно непонятно, почему, пользуясь нынешней, в общем-то, объективно слабостью Грузии, Россия так настойчиво ее подчеркивает, так постоянно... грубо, в общем-то, это Грузия демонстрирует, пользуясь ее же слабостью, так сказать, со стороны сильного и доброжелательного соседа было бы гораздо разумней, с учетом того, о чем я уже сказал, чтобы на южных границах была сильная дружественная страна, дружественное государство, действовать совершенно противоположным образом, помочь. И все эти пограничные, так сказать, проблемы организовать, устроить те же пункты пограничные и так далее, укрепить и прочее. Когда-то, когда Грузия, конечно, гораздо ближе к России географически, исторически, всячески, чем к Америке. И, допустим, если бы Россия проявила бы государственную мудрость и помогла бы и в становлении вооруженных сил, я уж не говорю о спокойном и разумном, нетенденциозном, не одностороннем разрешении конфликтов, тогда ситуация выглядела бы совершенно иначе. Я сошлюсь на свой такой метафору, что ли, использованную мною в одной из публицистических статей. Грузии в пылу драки все еще кажется, что она как Меркуцию заколота из-под руки друга, поскольку она всегда так относилась к Грузии. Но в нынешней ремейке у России совсем другая роль. И этот Ромео, он не прочь воспользоваться тем, что останется от его задиристого и веселого собутыльника, так сказать. Вот как эта ситуация выглядит из ее литературной метафоры, что ли, обозначить. А в политическом смысле что за этим стоит? То, что Россия действительно обозначает новые границы, вообще-то говоря. Она все активнее сотрудничает с властями этих сепаратистских, стало быть, двух режимов, я не хотел бы это слово, оно здесь неточное, ну вот с руководством этих, значит, борясь с сепаратизмом на своей территории, она как может холит и лелеет, так сказать, сепаратизм на территории соседнего государства. Я не думаю, что это мудрое и глубокое понимание ситуации и правильное действие.
Слушаю вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я был, отдыхал в Сухуми, в Гаграх, год назад. И вы знаете, действительно, это великолепная земля. По красоте, по природе, по... Ну, все там создано. Действительно, Богом место создано. Это райское. И что такое? Завладеть этой землей, допустим, той же Грузии, это значит, потекут миллиарды долларов из России через курортные, через зоны, потому что Россия не пожалеет денег для санаториев, для детей, для своих и так дальше. Это Грузия будет жить за счет этого, процветать будет за счет этого края.
Я не знаю, наш радиослушатель, видимо, впервые был в этих местах, они действительно прекрасны, они изумительны. Мне хотелось бы, допустим, я спросил бы его, видел ли он там средневековые древние памятники, церкви и другие архитектурные сооружения, на которых надписи на грузинском языке, конечно, мы знаем, что абхазская письменность сравнительно недавно возникла. И это свидетельство того, что не грузины сейчас хотят эту землю получить, чтобы курортные, так сказать, деньги качать в свою казну, а что это в титулатуре грузинских царей с конца, с начала XI века значится царь абхазов, ранов, чанов и так далее, так сказать. Еще со времен Давида Строителя так титулуется грузинский царь, поэтому говорить о том, что мы сейчас хотим, мы, Грузия, хочет эту территорию как-то ради прибыли курортных заполучить, это неправильно, это не так.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что уход России из региона не в интересах самой Грузии.
Россия из Грузии не может уходить. Это зона нашего влияния, как великой державы. Соответственно, налицо глобальный геополитический конфликт. До сих пор именно российская сторона обеспечивала территориальной целостности Грузии. Если нас будут оттуда выбивать фактически с боем, то мы автоматически перестаем быть гарантом территориальной целостности Грузии. И значит, в Грузии будет полномасштабная гражданская война. Мы будем защищать лишь своих граждан Южных Осетин и Абхазцев. С огнем играют грузины. Сейчас Россия не в том положении, чтобы терпеть унижение и спокойно сдаваться без боя. Россия мощное демократическое государство со своими региональными интересами, которые так в покое все это дело не оставят.
Ну что, мне, уважаемому евразисту, надо напомнить и ответить таким образом. Грузия действительно должна и не может не иметь, так сказать, тесного союза с Россией. Об этом я в начале моего нашего вот разговора и постоянно и говорю. Но Россия, есть простая формула. Эти два государства вот находятся иногда в этих конфликтных отношениях и резких переговорах или и действиях, и урон, наносимый нами друг другу этими двумя государствами, он прямо пропорционален размерам страны, наносящей урон, кстати. И то, о чем так грозно говорил сейчас Дугин, это действительно для Грузии очень существенно. Это маленькая страна, которая на перекрытие газа даже вдруг реагирует таким образом, начинает задыхаться, там вымерзает, так сказать, народ и так далее. И это совершенно несопоставимые величины. И именно потому, если Россия видит свое будущее как государства организованного и разумно, и положительно, то есть быть каким-то нравственным примером, не только политически и военно мощным государством снова стать, но при этом еще нравственную привлекательность обрести, скажем так, да, то она и эту ситуацию должна решать не хмуря грозно брови и не брецая оружием, а так, как того, как правильно было бы вывести из прошлого, из предыдущего общения этих стран, из богатейшей истории и взаимной приязни. Вы знаете, ведь это не натяжка. Только в ситуациях вот этой взвинченности об этом как-то начинаешь забывать. И начинаешь забывать даже того же Георгию Данелли и того же Резо Габриадзе. Вдруг можно забыть, оказывается. Тогда как, кстати, как характерны интонации этих двух художников, как по-грузински они характерны, так же, как и многих других, и того же Отара Юсилиани и так далее. Есть что-то очень, видимо, дорогое и близкое русскому человеку, чего такая возникла и симпатия к культуре грузинской, и какие-то человеческие контакты. Вот надо на это... Мне, вы знаете, тональность. Я понимаю, что во многом то, что было сказано Дугиным, это правда, и, собственно, я говорил о том же самом, что геополитические интересы... И не надо забывать этот постулат. Ключ от Кавказа находится в Тбилиси. Если Россия хочет все-таки иметь доступ к этому ключу, то она должна с Тбилиси нормальные отношения заводить, а не сделать так, чтобы на десятилетия, а может быть и дольше, на рубежах у тебя была бы страна, которая враждебно к тебе настроена.
А вот недавнее открытие газопровода Тбилиси-Джейхан или визит Саакашвили в Вашингтон, может, они придали уверенности в будущем?
Вы знаете, ну, что касается газопровода и нефтепровода, это дела-то давние. Они при Шеварднадзе начинались, и, так сказать, просто закончены работы. Сейчас вот он открылся. И в этом смысле тоже мне непонятно, тоже какая-то нервозность российской стороны. Как Грузии надо искать какие-то свои возможности, хотя бы территориальное свое положение географическое, использовать с экономической для себя выгоды. У России огромные запасы нефти, огромные запасы газа, она захлебывается в нефтедолларах, тогда как у Грузии есть возможность только проложить трубу и немножко получить с этого, так сказать, какой-то доход. И неужели на это надо дружественному государству реагировать как-то, видите ли, нервно и взвинченно? Это совершенно совершенно непонятно. Что же касается визита в Вашингтоне, я не знаю. Может быть, шли разговоры, касались. Может быть, кстати, просто это естественным образом может стать вопрос, почему 15 лет ситуация не только не подвинулась на 5, за 15 лет, а едва ли не на 2-5 отодвинулась, так сказать, от решения.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот небольшой вопрос такой и небольшая ремарка, что проблемы Грузии начались с приходом к власти Гамсакурди, как раз вот к воинствующей у нее как бы...
Это я совершенно согласен, да.
Вот. И дальше вот Шварнадзе немножко пытался сгладить эти, а это не получилось. Ну вот, а вопрос такой. Как вы думаете, если вот Абхазия и Южная Осетия были самостоятельными государствами, да, Россия с ними бы быстрее наладила добрососедские отношения, чем с Грузией?
Право, такой ракурс интересный, конечно. Я не знаю, вы знаете, насколько география вам этих мест, так сказать, знакома. Ну, что касается Осетии, это очень небольшая территория. Это в центральной Картли, кстати. Кстати, тоже вот любопытный штрих. Картли – это в Грузии называется Сакартвело по-грузински. Это срединное, это, как я сказал, как из Грузии, из середины изъять прямо-таки нечто, было бы вот лишить Грузию вот этой срединной ее территории. Я затрудняюсь сказать, успешнее ли были бы отношения России с самостоятельными. Я, кстати, сильно сомневаюсь. Мы помним, как проходили выборы в Абхазии, какое влияние Россия, так сказать, попыталась и оказала, собственно, там, да, продемонстрировав возможность самостоятельного функционирования Абхазии даже вот в таком локальном небольшом эпизоде. Не знаю, это трудный вопрос для меня.
Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, надеется на скорое урегулирование ситуации.
21 июля будет, возможно, встреча Путина и Саакашвили. Значит, Грузия все-таки не готова полностью броситься на собирание земель. То есть, о чем это говорит? Государства, признанные мировым сообществом, Молдова и Грузия, хотят до какого-то определения статуса Косово решить быстренько проблемы реинтеграции мятежных территорий. Это можно решить только благодаря выдворению российских миротворцев. Решить любой ценой. А именно таким образом в Тбилиси особенно рассматривают эту реинтеграцию. Любой ценой, неважно какой, решить этот вопрос. Не зря Ираклий Акруашвили заявил вчера и сегодня повторил, что его министерство готово выполнить любую задачу, которую партия и правительство поставят.
Кедонов хорошо информирован. Я думаю, что тоже есть и абсолютно верные наблюдения в его анализе. Но есть и какая-то такая вот ироническая радикальность. Готов Акруашвили выполнить любое задание. Но для того министра обороны существует, наверное, и функция его это решать, приводить, отвечать на какие-то решения правительства. Единственное, в чем я не только в чем я уверен, у меня нет сомнений в том, что военным решением для Грузии это не может быть. Ни в коем случае. Об этом постоянно повторяют все руководство Грузии. Чаще всего я слышу Гогу Хаиндрава, это повторяющего. И, кстати, очень полагаюсь на то, что он не из пальца высасывает и не, так сказать, не для того, чтобы ввести в заблуждение слушателей, это говорит. А дело в том, что действительно Грузия очень серьезно. Важно, может быть, интеллектуально это не так осмысленно и не так обдумано, все происшедшее, но в каком-то психологически нравственном смысле очень серьезно пережила вот все эти коллизии. Очень серьезно. У меня есть об этом свои наблюдения и свои факты. Я вам назвал замечательную журналистку-писательницу Эльвиру Горюхину и много другого. Я знаю, что об этом говорит. Разумеется, пестр народ, и, так сказать, всякие, так сказать, в нем элементы и типы попадаются, но в целом для страны возможность решения разумного, гуманного, взвешенного, она созрела, она назрела, и я думаю, что я хочу надеяться, что и российское руководство так это поймет. и поспособствует без, вы знаете, в любое решение без участия России тут невозможно. Здесь так много на Россию завязано, что единственное, что, видимо, хотелось бы, чтобы руководство России не смотрело только как на взрывоопасную, так сказать, на эту коллизию, а попыталось бы способствовать тем силовым акцентам, тем действиям, которые предотвратят какие-то возможные вспышки, какие-то возможные все-таки опасности при разрешении коллизии. Но в целом... Кстати, что касается ссылки на президента Путина и на косовскую, это прецедент, что ли, там были любопытные нюансы. Кроме того, что, кстати, сербы покамест далеко не, так сказать, не дали согласия на такое решение проблемы. Мне показалось из каких-то интервью и комментариев, что и Владимир Путин совсем не склонен вот так, так сказать, за сербов, что ли, отдавать Косово и превращать это в прецедент, как исходный, именно как прецедент, да, вот сербско-косовский, чтобы затем эту модель спроецировать. Кроме всего прочего, все эти ситуации, они далеко не однозначны, и такой модели общей там нет и быть не может, кстати. Это тоже надо учитывать.
Слушаю вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я в свое время довольно много ходил буквально по грузинским тропам, общался с населением, и исключительно дружелюбные отношения было. Часто приходили на помощь, как очень близким друзьям. И поэтому мне как-то очень странно даже слышать о таких вот такого рода обострениях в отношениях. Вот у меня такое ощущение, я надеюсь, что вы меня разубедите, искренне надеюсь, что одно дело интересы России, а другое дело интересы российского руководства. Вот руководство как-то повсеместно действует в направлении обострения ситуации. Разубедите, пожалуйста.
Да, мне очень по сердцу то, что вы сказали. Я имею в виду о какой-то доброжелательности, о сердечности в человеческом контакте, очень присущей, в общем-то, Грузии, грузинам. Я, прежде чем попытаться ответить на более широкий вами поставленный вопрос, вспомню небольшой эпизод. Это недавно на одном из круглых столов в Москве здесь замечательный представитель осетинского народа Валерий Гергиев рассказал чудесный эпизод о том, как еще мальчиком он был, они ехали на море из Владикавказа через Тбилиси, и что-то случилось с их победой еще тогда, так сказать, 50-е, видимо, это годы, 60-е. На жаре она остановилась, покрышка лопнула и так далее, и стояли, маялись уже полчаса больше, и вдруг машина... с горийскими номерами, это ближайшие к Южной Осетии, так сказать, соседи южных осетин, увидев осетинские номера, как он подчеркнул, они остановились, у них не нашлось запасного колеса, но они километров за 70, если не за 80, в горе они поехали, нашли там колесо, вернулись, заменили на ихней машине эту лопнувшее, значит, колесо, и затем повезли их к себе в дом в горе, и как, этих детишек, того Гергиева с сестрой, значит, они уложили спать, а на утро только уже, значит, нагрузив машину всякими еще фруктами, отправили их дальше. Это я к тому, как точно вы подметили какую-то, ну, присущую, скажем, это не только грузинская, разумеется, черта, но как-то всегда достаточно ярко выраженная в общении в Грузии. Вот. Что касается того, что руководство российское, так сказать, ну, не знаю, вы знаете, это ведь когда-то, я помню, еще в начале этих конфликтных дел политолог московский, его фамилию я запомнил, Трофимов, он говорил, писал об этих вещах, о конфликтных этих территориях в Грузии сепаратистских, и он говорил о том, что в российской политике три или четыре направления тогда было. Тогда еще не было этой вертикали выстроенной. Наконец-то, видимо, все-таки государство должно иметь какую-то властную, все-таки четкую структуру. И то ли таким образом объяснялись некоторые странные события и странные действия, что властные указы и какие-то посылы не доходят до регионов. Вот генералы, видишь ли, в Абхазии не слушались президента или министра обороны, я уж не знаю кого, и действовали самостоятельно и так далее. Вот Не надо, чтобы не было этих силовых центров, конечно, и должна быть взвешенная, разумная государственная политика, помнящая о том, что ключ от Кавказа находится в Тбилиси. Не случайно там когда-то был наместник Кавказа, именно там штаб-квартира его располагалась, так же, как и за Кавказского военного округа все руководство. Это я к тому, это как иллюстрация того, что значит в геополитическом смысле Тбилиси и Грузия. И надо искать с этой страной таких отношений создавать, такие строить отношения, чтобы это был надежный, хороший союзник, тоже опирающийся на давнюю традицию, дружескую и общую историю.
Константин Затулин, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, не преувеличивает масштабов случившегося сегодня в грузинском парламенте.
Решение грузинского парламента абсолютно не обязательно для миротворцев России, находящихся в зоне конфликта. Это внутреннее грузинское решение. Неизвестно пока, поддержит его президент Саакашвили или не поддержит. Но даже если он его поддержит, даже если Грузия как сторона конфликта выскажется за вывод российских миротворцев, другая сторона конфликта, все равно в Осетии или в Абхазии, это уже известно, категорически против этого. Можно себе представить, зачем это нужно Грузии. Для того, чтобы в очередной раз выставить Россию как оккупанта, как агрессора, для того, чтобы кричать на весь мир о том, что Россия оккупирует Абхазию, оккупирует Осетию, для того, чтобы делать вид, что вообще Россия посягает на эти территории, в то время как Россия всего-навсего пытается сегодня выйти из положения, созданного самой Грузией.
Ну, что сказать, позиция Затулина, в общем, мне достаточно хорошо знакома, и одна слишком односторонняя и слишком тенденциозна. Именно его институту принадлежит, там был написан доклад, в котором, в частности, писалось, что люди в военных погонах гораздо правильнее представляли себе интересы России на всех этапах грузино-абхазского противостояния, чем люди в погонах дипломатических. И ошибочность этого взгляда я уже попытался, ну, подтвердить, подкрепить своими соображениями о том, что если добиваются какого-то изменения конфигурации границ, то в масштабе серьезном, российском, так сказать, геополитическом масштабе, совершенно несущественно, где соприкоснутся враждующие блоки, на реке Псоу или на реке Галицке. Это расстояние смешное для этих блоков. Это важно для маленькой Грузии, так сказать, и для, главное дело, еще для сохранения принципа этого территориальной целостности. Поэтому то, что решение еще не окончательно, об этом мы тоже уже говорили. То есть оно нуждается еще в подтверждении президентском, который непременно хочет обсудить этот вопрос и с президентом Путиным. И, может быть, будет найден разумный, взвешенный путь дальнейшего развития этой ситуации.
Как вы считаете, могло бы быть выходом из ситуации появление в этой зоне миротворцев ООН, не каких-то национально привязанных, как российских или грузинских, а вот международных?
Вы знаете, я не специалист в этих вопросах. Может быть, возможно, изменение мандата, так сказать, какие-то уточнения. Дело в том, что не лишены оснований слухи о том, что миротворцы там, ситуация такова, что они занялись мелким бизнесом, так сказать, каким-то купли-продажей, что-то такое, какими-то такими делами. Это все ситуацию размывает и лучше действительно или сторонние, или не так легко включающиеся в тот же бизнес, хотя бы в силу незнания языка там и так далее. Может быть, это может придать некоторую четкость, что ли, да? Я думаю, что возможно обсуждение этого вопроса, добавление ли к русским миротворцам российским еще из СНГ, допустим, каких-то рот батальонов, я не знаю, как они по количеству там разделяются, или действительно смена на международный. В принципе, не совсем понятно, почему это так тревожит и так беспокоит. То есть понятно, кстати, ну и российскую, и осетинскую, и абхазскую сторону, так сказать, почему они так решительно против этого протестуют. Какой-то из аналитиков говорил о том, что, ну вот, это свои, родные и так далее, тогда как миротворцы лучше были бы нейтральные.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был писатель Александр Бонаидзе, главный редактор журнала «Дружба народов». Обсуждали сегодняшнее решение парламента Грузии, проголосовавшего за вывод российских миротворцев из зон Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.